И тогда вот оказывается, что будучи, как часто у нас говорят так, что епископ уже не монах, потому что он епископ. А в чем тут дело? А в том, что у него приходы, в которых семьи, в которых священник семейный. Епископ должен объезжать эти свои приходы, посещать. Кто его там встречает? Семья. Как там все организовано по семейному? Поэтому в этом отношении епископ и монах, и даже тот, который был монахом, из монашества пришел, но когда он пришел, он встречается с этой семейственностью, знает ее и должен с ней считаться. Но вот когда священники, тогда вот это очень трудно. Теперь в России очень интересный происходит процесс. Монастыри теперь там оказываются одновременно, так как исторически складывалось раньше, просто монахи живут, монашеская жизнь, монашеский устав и так далее, все это. Но теперь нет. Потому что фактически монахи и иеромонахи, которые служат, у них огромная паства. Все храмы забиты народом. И из них надо создавать тоже вот приходы понемножку. И вот это и есть теперь такое, что все меняется. И революция действительно перетасовала все карты. Этот старый уклад, который очень полезно вам прочитать, если вы никогда не читали Соборяне Лескова. Слышали про это? Никогда? Вот надо найти эту книгу. Я думаю, что в библиотеке Конгресса она есть, потому что Лесков известный писатель русский. Вот, где описана вот эта семейная жизнь, и духовенство, и как, ну там, конечно, описано все, и ошибки, и много юмора есть, и так далее. Но этот уклад жизни, вот он за время революции в Россию ушел. В Греции он до сих пор. И его никто не тронул. Он есть там, понимаете? В Сербии тоже. В сербов в значительной степени спасла сербская слава, семейные именины. И поэтому индивидуализм, типично русский, там не произошел. Несмотря на то, что был такой же, такая же трудность историческая, когда пришли коммунисты, но у них не было такой направленности, как в России, вот сделать это все, индивидуализировать эту толпу в церкви. Не было. Потому что у них, они знают, что такое слава. Начало семейственное, семейное. Именины. День святителя Николая для всей семьи. День святителя Николая для прихода, для всей церкви. И там также чувствуется вот это единство, символ этот, когда они вместе берут этот хлеб, калач, который они называют, и его так передают один другому. Это символ общения, символ, что мы все вместе, символ семьи. Это и в приходе, и в храме. Поэтому у сербов сохранилась приходская жизнь лучше, чем у русских. Не знаю, как в Болгарии. Я в Болгарии был только с проездом и не могу судить. Но вот, нам, чтобы вам это показать. И надо сказать, что вот эти два типа пасторства в православии, они, если их понять правильно, если отнестись к этому действительно с подвигом, а без подвига ни один, ни другой невозможно. Потому что быть семейным священником на приходе, и вообще священником, и не на приходе, а даже если где-нибудь иначе, даже если вы, скажем, преподаете что-нибудь где-нибудь в какой-нибудь семинарии, все равно, вы священник и женатый. Тут проблемы свои вот такие, как у апостола Петра, действительно. Надо Боже мой, как... Вот. А тут придет вдруг апостол Павел и начнет тут все по-монашески. Я помню отца Яна Шаховского еще тогда в Югославии. И тогда старый протоиерей, только был отец Владимир Востоков, который вот так вот типичный батюшка, семейный, все такое. И вдруг монах гуляет тут, что такое. А, Ивашка чудотворец. Он тогда, тот был старый уже, а отец Ян был молодой, а я был мальчишка еще. И вот я помню, как он, Ивашка чудотворец. Это вот, чтобы вам показать, так сказать, эти различные типы, понимаете. Но этот Ивашка-чудотворец потом приехал в Лос-Анджелес. И в Лос-Анджелесе чудо просто проявилось, создал приход, который потом, значит, перенял новообращенный из лютеранства Фицджеральд Стефан. Стивен, теперешний Тихон, теперь мой так сказать, преемник, епископ Сан-Франциски. Он перенял все это от Яна Шаховского. И, конечно, в этом отношении монашество Яна Шаховского сказалось очень хорошо. Такой миссионер горячий, все организовал хорошо. Вот. А этот, значит, принял. И... Ну вот, вот вам... Все, что я фактически хотел вам сказать, показать это. Если у вас какие вопросы есть? Валера, есть вопросы?
У меня один вопрос. Вопрос о церковном совете. Как я вижу, это я первый раз с этим столкнулся тут, в Америке.
В Америке или в Вашингтоне?
Именно в Вашингтоне, да, конечно, в Вашингтоне. У меня такое впечатление создается, что церковный совет имеет очень большое влияние вообще на всю церковную жизнь. Да. Мне интересно, а как было в России во время, до революции?
Не знаю. You
wanted to say something?
Нет, это хороший вопрос. Я тоже...
Ответа нет?
Нет, я хочу узнать.
Дело в том, что в России... С реформой Петра церковная жизнь перестроилась всюду. И, к сожалению, это и было началом, на котором могли так вспахать хорошо всю паству русскую коммунисты и вот создать теперешнее положение. Потому что... государево око называлось это, влияло на всю жизнь церковную, и на епископов, и на священников. Но, конечно, там у них все-таки было больше до революции приходской семейственности, чем сейчас. Гораздо больше. Приблизительно так же, как в Греции, и так же, как в Сербии. Но до Петра особенно было очень сильно, очень так же, как и в других православных церквах, и мы это знаем по летописям, по истории до Петровской. И о том, какое влияние имело это все на жизнь страны. И эти бояре имели... Почему это началась борьба? Сначала Иоанна Грозного с боярством, а потом Петра тоже. Фактически это то же самое было. Петр просто продолжал Иоанна Грозного. Не таким ужасным способом, как Иоанн Грозный, который, по-видимому, был больной человек. Петр не был больной человек. Петр был просто экспансивный и гений. Но эта политика была та же. Почему? Потому что боярская семейственность залезла в государство чересчур. Ну, в церкви так, пусть, мол, не важно, пусть с точки зрения царя. А вот ко мне не лезь. Вот. А Петр просто стукнул кулаком, врезал бороды. И это был символ. Он обрезал бороды этим боярам. Не вмешивайтесь. Вот. И нет, вы не попы, вы не бати. Резать им бороды. Настолько это было сильно тогда, что значит, это семейный уклад, и борода имела значение. Если сам государь лично это делал, обрезал бороды. Но, как всегда, во всем, к сожалению, человеческий грех, человеческая односторонность, человеческий уклад иногда оказывается не в духе Евангелия. И вот тогда эта трагедия, то, что сейчас у нас происходит, это уже совсем новое. Это не то, что было вот в России до революции или до Петра, и во время Петра. А это типичная Америка здесь. Это то, что называется Church is Corporation. Это влияние протестантизма, с которым католики очень боролись здесь. Именно чтобы не было этой корпоративности. Потому что корпоративность не семья, а совсем другое. И это такое чисто практическое, экономическое, финансовое, юридическое и организационное. Это надстройка над, или иногда влезающая, как раковая опухоль, внутрь. Можно сравнить с этим, к сожалению. И тогда это очень опасно и страшно. Но лучше все-таки, чтобы был приходский совет, особенно есть очень хорошие, и здесь в Америке есть хорошие приходы. Вот особенно меня поразил приход в этом в Нью-Йорке.
Бингхэмптон.
Да, вот, можно его сравнить, да, вот. Это штат Нью-Йорк, да? Вот, да. Вот там, где мы были. Это где... Да, Филлис, мы были на похоронах матери. И там видели вот эту семейную обстановку. Вот и батюшка семейный, все. Ты видел? Вот это очень типично. Но здесь это... Они приняли эту корпоративность американскую, но не поддались этому протестантскому духу. А у нас, к сожалению, чистейший протестантизм, то, что они здесь творят. Просто, это просто ересь, самое настоящее. Потому что нельзя в такой степени, вот так, как они это делают, вмешиваться в духовную, особенно сакраментальную жизнь. Они должны быть помощниками, ангелами, а не чиновниками.
Владыка, а вот исходя из вашего обширного опыта, вот как вы видите, я не хочу использовать слово идеальный, но вот самый оптимальный вариант для правильного устройства церковной жизни, вот как это должно быть, как вы думаете, вот как бы вы сделали?
Патриархальность. Mm-hmm. Это единственный путь правильный. В том смысле, что нужна, конечно, и организация, нужны секретари, нужны и староста нужен, и люди, которые с тарелкой ходят и собирают деньги. Все это нужно. Но это все должно быть оснащено хорошим соусом. Вот патриархальность такая. И любовью просто. Братской любовью, ну, как во всякой семье. Действительно, в этом отношении хорошая семья, вот хорошая семья, ну, посмотрите вот в ту сторону. Вот. Ну, вот в хорошей семье есть свои, конечно, проблемы, где их нет, потому что мы люди. Но все же семейственность побеждает все. все. Вот. Поэтому, конечно, матушка, жена священника, вот может в данном случае быть как образ, действительно, она может... У нас бывает, что не обязательно жена священника, а просто церковный очень человек. И поэтому может этот опыт перенести из храма, из церкви в семью, даже когда она католическая. Вот, коротко говоря. I'm sorry to go into your personal life. Но я ее знаю, поэтому говорю.
Значит, другими словами, в принципе, иерархичность необходима все.
Конечно. Но эта патриархальность, это не то же самое, что иерархичность. Иерархичность – это просто необходимость просто для священнослужения. И с точки зрения управления, конечно, церковью. Но когда я говорю патриархальность, я имею в виду патриархальная семья.
В таком плане.
Знаете, не с точки зрения патриарха вселенского или русского, а с точки зрения того, как сидит патриарх, вокруг него 20 человек детей.
Я имел в виду...
Патриархальность отца.
В этом смысле, я имел в том смысле, что все-таки последнее слово, что бы то ни было в церковной жизни, это административная сторона или нет, все-таки должно принадлежать священнику.
Ну, настоятелю, конечно. У нас даже есть такое выражение на церковно-славянском языке – «аще настоятель изволит».
Вот, да, вот это я хотел...
«Аще настоятель изволит». Потому что в данном случае это принцип такой, что надо, так вот у нас говорят, что когда во время литургии, это, по-моему, это у Феофилакта Болгарского, в описании, это с 12 века, описание литургии и так далее, вот говорит, что символически, значит, алтарь это Царство Небесное. Тут тайны, тут Христос сам. Когда епископ на горнем месте, то есть вот за престолом, тогда это символ Христа. А священники, которые сидят вокруг, рядом с ним на стульях, это символ апостолов. Христос с апостолами. И вот это Христос с апостолами должно быть всегда остатком Евангелия в жизни. Это я помню, вот мне на уроке закона Божия, помню, как мне это вот нам говорил священник в гимназии. И это вот взято из 12 века толкований в литургии Феофилакта. Так что, но, конечно, тут большая опасность, опять-таки, когда начинаем мы действительно изображать, как говорят, ну, он Христосик. Вот это не дай Бог. Вот. Это очень опасно.